Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы всегда, братья и сестры, утешаемся, когда имеем возможность прославить Царицу Небесную песнопениями, особой службой, особым воспоминанием, воспоминаниях о ее чудесах, о ее любви к роду человеческому. И в сегодняшний день мы имеем таковую причину прославлять Царицу Небесную, потому что в сегодняшний день празднуется образ преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, именуемый Сицилийские или Дивногорские. Образ, который явился еще одной святыней, связанной с именем Божией Матери в нашей благословенной Богом Слобожанщине. Именно в Слободской Украине особо прославилась эта святая икона. Но почему же такое двойное название «Сицилийская» или «Дивногорская»? История и церковное предание о явлении чудотворного образа Божией Матери говорит о том, что этот образ явился еще в древние времена на острове Сицилия. Остров Сицилия и Южная Италия, Апеннинский полуостров, юг этого полуострова, в раннем Средневековье называли «Новая Греция». В свое время, когда была иконоборческая ересь Византийской империи, многие православные христиане, ради того, чтобы сохранить иконопочитание и этот догмат, утвержденный Вселенскими соборами, они от преследований императорской власти бежали из Византийской империи кто на Северный Кавказ, кто в Крым и Северное Причерноморье, кто в Дунайскую Готию, и много православных христиан и монашествующих вместе со своими святынями бежали, населяя остров Сицилию и юг Италии. По сегодняшний день с того времени сохранились там великолепные храмы с византийскими мозаиками, с росписями, свидетельствующие о православном населении. Время явления этого образа Божьей Матери церковь празднует под XI веком. И вот мы все знаем, что в это время, в XI веке, возникло и разделение между сначала единой православной церковью, между восточной и западной ее частями, и противостояние западной части впоследствии вылилось в то, что мы имеем теперь католичество в Западной Европе, которое противоборствует по сегодняшний день православию. И вот в 1054 году, когда уже окончательно оформился раскол католический, и западная часть отделилась от вселенского православия, то воздвиглись соответственные гонения на православных. Католики стали захватывать православные храмы на юге Италии и на острове Сицилия, отбирая и храмы у православных, отбирая и их святыни. И по преданию два грека, два иеромонаха Ксенофонт и Асаф, взяли эту чудотворную икону Божьей Матери Сицилийскую и последовали в пределы тогдашней Святой Руси. По преданию, придя в Киев, они получили благословение у киевских преподобных старцев идти основать обитель на реке Дон. И они путешествовали с чудотворной иконой Божьей Матери. И однажды они остановились на ночлег у устья речки Тихая Сосна при впадении ее в Дон, под меловыми горами, которые в народе по сегодняшний день называются Дивными горами или Дивногорье. У нас мы видим меловая скала с Никольским храмом, а там до революции было 32 меловых столпа, стоящих рядами на откосах меловых над рекой Тихая Сосна и над Доном. И издревле это место назывались Дивногорье, по дивному такому сочетанию красоты природы и по Божьему творению. Остановившись на ночлег с иконой, Ксенофонт и Асаф уснули, а проснувшись, иконы не обнаружили с собой рядом. В ужасе начали искать икону и увидели, что та стоит на выступе одного из меловых столпов. А на месте, где стояла икона, когда они остановились ночевать, на том месте забил источник. И они поняли, что это указание Божией Матери, что она желает здесь остаться. В этом меловом столпе они выбили пещерный храм, который существует по сегодняшний день, а икона эта в особом вырубленном меловом киоте так и стояла как величайшая святыня над этим первым пещерным храмом. Впоследствии были основаны еще многие пещерные храмы и основался Дивногорский монастырь. Уже в летописях, в рукописных еще времен XVI века, там, где пишется о путешествии в XIV веке митрополита Пимена в Царьград, мы видим на полях летописи зарисовки меловых скал, на которых нарисованы вход в храм, вход в кельи и киот, но уже без чудотворной иконы. Предание говорит, что икона хранилась в монастыре, но после Батыева нашествия монастырь опустел. Но он не совсем опустел, он опустел всего лишь как общежительная действующая обитель. Но при этом в святом месте продолжали проживать пустынножители. Церковь поминает пустынножителей, которых сохранились до наших дней имена. Это архимандрит Николай, иеромонахи Серафим, Макарий, епископ Павел с сотрудником Василием, который проживал с ним. И при архимандрите Николае в 1652 году в пределы теперешней Воронежской области приходят с Украины переселенцы. Это был полковник Иван Зиньковский, который вместе с двумя монастырями Параскевы Пятницы женским и Николая Чудотворца мужским и вместе с тысячей украинских семей вышел из-под города Острога Ровенской области и пришел к пределам тогдашней Российской империи. Еще не было воссоединения Украины и России, оно только через 2 года произошло. И просил у русского царя подданства, потому что не стало жизни от католиков на Западной Украине, в Заднепровье. И царь Алексей Михайлович разрешил поселиться им в городе, называемом Рыбным. Этот город, они, происходившие сами из Острога, переименовали как город Острогожск. Монахи Никольского монастыря заселили опустевшие было пещеры Дивногорской обители. Женский монастырь Параскевы Пятницы основался в стенах самого города Острогожска. Полковники острогожские стали благотворителями обители, и она стала быстро возрастать. И обитель укреплялась, украшалась новыми постройками, храмами, и слава Божьей Матери вновь распространилась по всему краю. Но пришло екатерининское время. В екатерининское время многие обители на Слободской Украине были закрыты. Это и наша Святогорская обитель, это и Курежский монастырь близ Харькова. Это можно из таких монастырей упомянуть Шатрещегорскую пустынь, и из них же стал и Дивногорский монастырь. Обитель была закрыта. Братья была переведена в соседний город Каратаяк, где находился Вознесенский мужской монастырь. А пещеры на время опустели. Но братья монастыря Дивногорского, помня святыню, в которой они проживали, часто из Вознесенского монастыря Каратаякского, благо там было всего лишь 10 километров расстояния, часто приходили в пещеры, убирали там, поправляли лампады, украшали иконы, которые сохранялись и стояли в храмах монастыря, обращенных в приходские храмы соседней слободы Селявные. Так было с екатерининского времени до 1830-х годов. В 30-е годы 19 века вспыхнул мор холеры. Холера тогда впервые пришла в Российскую империю. Как ее лечить и избавляться, никто не знал. Мор был страшный. Десятками выносили гробы из селений в течение дня. Я вспоминаю рассказ своей бабушки, которая захватила мор 1908 года. Во время мора умерла моя прабабушка и прапрабабушка во время холерного мора. И говорили, что в те дни выносили по 40 гробов в день в селе. Такой был мор. Такой же был примерно мор и в 30-е годы 19 века. Страшное отчаяние напало на людей, уныние, плач, крики о умерших раздавались повсюду. Люди боялись провожать умерших, чтобы не заразиться. Только родственники хоронили их на кладбищах. И вот одной из жительниц города Каратаяка, где находился Вознесенский монастырь, явилась в сонном видении Божьей Матери. Евдокия Коломенцева, она уже лежала больная на одре, уже зрела к смерти, зараженная холерой. Она была вдова. У нее оставались малые дети. И она плакала и молила Царицу Небесную, что «Матерь Божия, что если я умру, что хотя бы детей, чтобы не остались они сиротами, кто презрел». И вот Божья Матерь явилась ей в сонном видении. Показала икону и сказала: «Пойди найди эту икону и получите избавление и исцеление от болезни. После сонного видения сия раба Божия стала абсолютно здоровой и стала ходить по храмам Каратаяка, которых было 6, ища икону Божьей Матери, которую видела в сонном видении. Но нигде она не могла найти эту икону. За ней уже стали ходить больше и больше толпа народа, видя чудесное ее исцеление и видя ее настойчивость, с которой она ищет икону. Но ни в одном храме иконы не обнаруживалось. И тогда трапезник Андрей Каратаякского монастыря сказал, что я был насельником Дивногорской обители, и там с древних времен в меловом столпе стоит икона Божьей Матери. Дивногорская похожа по описаниям, как вы рассказываете. Сотни каратаякцев устремились к Дивногорскому монастырю, который располагался через обширный луг напротив Каратаяка, на расстоянии 10 километров. И когда толпа стала подходить к тихой сосне, вдруг из мелового столпа, из ниши, где стояла икона, во свидетельство всем помощи Божьей Матери вдруг засияли, как солнечные лучи. Люди перешли вброд тихую сосну, подошли к меловому столпу, но икона стояла глубоко в нише, довольно высоко от земли, а никакой лестницы не было. И тогда двое юношей вызвались по уступам скалы лезть к нише с иконой. И свершилось второе чудо. Из глубокой ниши икона двинулась сама навстречу. Взявши ее на руки, эти два юноши спустились с великой надеждой на помощь Божьей Матери, пошли с иконой в Каратаяк, совершая молебное песнопение перед Царицей Небесной. Принесли икону в город. На городской площади при стечении тысяч народа отслужили молебен Божьей Матери и стали носить икону по улицам. И по какой улице проносили? По той улице больше смертных случаев не было, а больные, заболевшие холерой, вместо того, чтобы умирать, выздоравливали. По простоте народной, за многие исцеления, народ слово «сицилийское» стал называть икону «исцеленская». Слыша о этом чуде в Каратаяке, жители города Острогожска, который находился также в 10 километрах от Каратаяка, попросили депутации, чтобы икону принести в Острогожск. И вот икону понесли из Каратаяка в город Острогожск. И описывает свидетель это событие, что когда икону подносили к городу, еще за несколько верст увидели, как тысячные толпы народа вышли за границы города Острогожска с хоругвями, со своими святынями. Колокола трезвонили во всех 15 острогожских храмах. И народ, как бы не решаясь приблизиться к Божьей Матери, к Великой Святыне, еще за несколько верст, как увидели идущий крестный ход, весь народ рухнул на колени. Когда крестный ход подходил к городу Острогожску, то свидетель описывает и говорит, что волосы вставали дыбом, мороз шел по коже от крика народного, который стоял над толпой. Заглушая пение церковное, даже малые дети протягивали ручки к иконе Божьей Матери и кричали: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Икону принесли в город. Также отслужили молебен на городской площади перед Троицким собором. Потом икону начали носить по городским улицам. И совершилось то же чудо, как и в Каратаяке. В 2 дня Острогожск очистился от холеры. Хотя это было знойная середина лета, июль месяц, а холера всегда прекращалась, только с заморозками, как правило. Икону стали носить из села в село, из города в город, и вся Воронежская губерния очистилась от холерного мора. Когда возник холерный мор в 1870-х годах, уже народ знал, к кому прибегать за помощью. Преосвященный архиепископ Иосиф, старец духовной жизни, имевший общение с оптинскими старцами, благословил день и ночь служить молебны перед чудотворной иконой Дивногорской. Вокруг, в окрестных губерниях свирепствовал мор холерный. В Воронежской губернии от холеры не умер ни один человек. Хотя тысячные толпы ходили с чудотворной иконой кругом крестными ходами, с тех пор благодарный народ в благодарность об этом событии постановил, что ежегодно из Дивногорского монастыря, который открыли вновь, носить икону в город Каратаяк, а из Каратаяка в город Острогожск ежегодно в благодарную память о том чудесном событии исцеления, которое явила Божья Матерь своему народу. Эти крестные хода ежегодные, которые совершались в июле месяце, собирали тысячи народа. А писатель протоиерей священник Александр Кременецкий пишет, что в крестном ходу участвовало до 70 тысяч народа. Два военных оркестра шли впереди крестного хода, играя гимн царской России, тогда «Боже, царя храни», «Коль славен наш Господь в Сионе», шли, играя перед крестным ходом. Церковные хора, множество хоругвеносцев, тысячи народа. Носилки с чудотворной иконой несло 50-60 человек. Толпа народная несла образ Божией Матери, прославляя Царицу Небесную. И Царица Небесная никогда не посрамляла веры в свою помощь от чудотворного образа тех, которые с глубокой верой прибегали к ней. Она являла и впоследствии множество случаев избавления от засухи. Где только приносили икону, там сразу шел дождь. Она множество других исцелений совершила. Так что я вспоминаю рассказы своей бабушки, которая говорила, как носили чудотворную икону по селу. Ни день, ни ночь село не спало. Трезвон, как на Пасху, суточно звонили во все колокола, как на Святую Пасху. А икону несли по селу из хаты в хату. Простые крестьянские семьи выносили из одного двора, а другой двор уже встречал. Цветами посыпали дорогу перед Божьей Матери, иконою. Когда вносили в дом, на стол стелилась скатерть праздничная, поверх скатерти цветы, потом рушник, на рушник опять цветы стелили, и так ставили Божью Матерь икону на стол, совершали краткое молебствие, и весь дом провожал из двора икону, а следующий двор встречал. День и ночь носили по селу из хаты в хату, и народ толпою сопровождал, не расходясь от святой иконы. Я часто рассказываю о чудесах от Дивногорской иконы Божьей Матери, братья и сестры, поражаюсь той любви народной, искренней, детской, к святыням Святой Православной Церкви, к чудотворным иконам Божьей Матери. Я это усердие народное, Господь так привел меня видеть в детские годы, в советский период. Я с особым чувством всегда праздную это празднество в честь Дивногорской иконы Божьей Матери, потому что эта икона находилась в обители возле моего села, откуда я родом. И сегодня она стоит в вновь открытом Дивногорском монастыре чудотворным своим образом, также помогая многим, притекающим к ней за помощью. Хотелось бы вспомнить, братья и сестры, и страшное время, которое пережила Дивногорская обитель. В 20-е годы она была закрыта. Обитель была закрыта, упразднена. Монашествующие братья были частью расстреляны, частью в тюрьмах. Часть монахов вывезли на железнодорожный мост возле станции Лиски в вагоне. Приказали остановиться машинисту паровоза на мосту. Когда он остановился, то стали по одному из вагонов выводить монахов дивногорских. Стреляли в голову и сбрасывали с моста. Машинист посидел за один день. Эту страшную расправу над монашествующими видела одна раба Божия, которая рано утром вышла к железнодорожному мосту, чтобы нажать травы корове. Дочь ее пела на клиросе у нас в храме, она рассказывала, что мама, чтобы не закричать от виденного, она закусила руку себе. И так была потрясена виденным, что она не заметила, как она руку себе прокусила. И потом шрам у нее был в виде укуса на руке, так до самой смерти, она уже старушкой была, которая видела расправу над Дивногорской братьей. Монастырь был упразднен, закрыт. В нем сделали санаторий. Но пещеры Дивногорского монастыря, особенно где был источник и самая большая скала, которая называлась в народе Великі Дива. Малые дива, сам монастырь находился, а в великих дивах стояла чудотворная икона, источник был. Там как скит был. И вот я вспоминаю, братья и сестры, эти страшные времена гонений, но народ сохранил икону Божьей Матери. История говорила, что когда иконы свалили на сани и везли их сжечь в яр, то одна из жительниц Слободы Селявной, когда эти сани с иконами, а сверху лежала чудотворная, везли с гиканьем на санях, чтобы их уничтожить, она, выскочившая из хаты, упала поперек дороги. И сказала, или через меня перейдете, или чудотворную отдайте. И чудотворную сбросили ей в снег. Она находилась до войны у нее, а потом след ее потерялся. И когда уже был открыт монастырь, то икону нашли в городе Каратаяке. У одной рабы Божией был сделан такой ложный святой угол. Как бы поперек угла стоял деревянный щит. На этом деревянном щите были развешаны иконы различные, лампадочка перед ними. Но этот щит открывался как дверь, и за этой дверью стояла икона Божьей Матери, хранимая ею. этой рабой Божией, которая впоследствии отдала ее сначала в епархию, а теперь уже в монастыре находится. После стольких гонений и разрушений святой обители и многих святынь поругания наших наступила Великая Отечественная война. Старшему поколению не надо рассказывать, что это было за беда. Когда из одного только Донбасса, с одной только Донецкой области в Германию было угнано на рабские работы 250 тысяч человек. Четверть миллиона было угнано с Донбасса в рабство. Точно так же было и в Острогожске в 1942 году. В Острогожске из 15 храмов остался открытый только один, Спасо-Преображенский, древний храм, которому около 300 лет. И в этом храме стояла копия Дивногорской Божьей Матери Чудотворной. И вот немецким командованием было развешено объявление. Всем молодым людям в возрасте таком-то явиться на базарную площадь. За неявку расстрел. Конечно, вся молодежь собралась на базарной площади. Вместе с ними пришли их матери и бабушки, потому что отцы все были на фронте. И услышали страшный приговор. Оказывается, молодежь должны были отправить в Германию. На вокзал, на станцию, которая где-то километра полтора от базарной площади, пригнали теплушки, вагоны скотские, чтобы везти молодежь. И немцы окружили молодежь с автоматами, автоматчики, с овчарками, и подогнали фургоны, чтобы их грузить в фургоны и везти на станцию, грузить в эшелоны уже. Конечно, представьте, какой крик был, какое отчаяние было, какой плач там. Я слышал это от рабы Божией, которая была свидетельницей всего этого. И она говорит, тогда наши мамы и бабушки, видя, что никак нельзя помочь, они бросились в Преображенский храм. Он стоял рядом возле базарной площади. Бросились в Преображенский храм, вынесли икону Божьей Матери Дивногорскую, подняли ее над головами и понесли эту икону вокруг базарной площади с криком и с плачем. Тянули руки к Божьей Матери, и глаза все были устремлены на чудотворную икону. Не обращали внимания ни на ругань автоматчиков немецких, ни на лай собак-овчарок. Посреди этого крика и вопля, отчаяния, люди несли икону Божьей Матери вокруг базарной площади и пели тропарии «Яко необоримую стену источник чудес, стяжавши те раби твои, Богородице пречисте, сопротивных ополчения не злагаем, тем же молим тебя мир людям твоим, даруй душам нашим велию милость». Казалось бы, откуда было ждать помощи? Абсолютная беспомощность. Но Божья Матерь не посрамила надежды. Вдруг откуда ни возьмись, налетели советские наши бомбардировщики и начали бомбить станцию. И эшелоны эти летели щепками. Станция вся была разбомблена. Немцы попрыгали в фургоны и к бомбоубежищу уехали. А вся молодежь и жители Острогожска разбежались с базарной площади. Ни один человек из Острогожска в Германию не был отправлен. Вот так Божья Матерь на молитвы матерей и бабушек откликнулась, защитивши комсомольцев, которые, может быть, и смеялись над Богом, и громили храмы, но все равно Божья Матерь за молитвы их матерей их не оставила, защитила и покрыла, потому что сама была матерью, и сама видела скорбь народную, и знала, что никто больше, кроме ее, им не поможет. Почитание Божьей Матери особенное было. Пещерные храмы все были пусты. Но на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов советского времени, накануне первой пречистой, как называли у нас дома, это Успение Божьей Матери, на ночь к пещерному храму, где явилась икона Божьей Матери, ставши на столпе, собирались до 2000 народа с окрестных сел и хуторов. Селявного, хутор Дивногорье, село Лиски, хутор Милахин, Дымченков, Ковалева, Пухова, собирались с Капанища, собирались все возле этого пещерного храма на ночь. Духовенству, священникам было запрещено служить, потому что под угрозой лишения регистрации в советское время было. Поэтому батюшки не служили. Народ съезжался на ночь. Из дома рабы Божией Параскевы, баба Паша такая была, читала псалтырь, ходила по покойникам. У нее был простой дом, саманный, с такой земляной доливкой, но у нее в доме стояла большая икона Божьей Матери, копия чудотворной. И вот эту икону выносили с пением из ее хаты, из хутора Дивногорья, там дворов 30 всего. Несли эту икону на источник, ставили на источнике. И я вспоминаю еще детские свои воспоминания, что это был источник, такой колодец плетнем заплетанный, плетушок, как называли. И вот он весь был облеплен свечами, так что он заплывал воском. На ветру свечи горели, и воск тек, и он прямо облитый воском был. Луг вокруг выкашивали, выстилали все цветами вокруг. И вечером читали акафист Божьей Матери. А потом икону поднимали в пещеры. Там высокая лестница на гору, поднимались к меловому храму пещерному. И поднимали ее в пещеры, и всю ночь в пещерах молились. Это было Успение. Ночи уже были прохладные, в пещерах тоже было холодно. Поэтому перед входом в пещеры большой костер разводили. И вот кто замерзал, выходили возле костра, погреются на улице, потом опять в пещеры. И братья и сестры, ежегодно для укрепления веры народной Божья Матерь являла чудо в пещерном храме. Свидетелем этого чуда были и я, и мои соседки, и мама моя покойная была свидетелем этого чуда. Когда поднимались ночью в пещеры и ночью молились там, то в алтаре начинались такие, как бы всполохи, такое, как северное сияние. История Дивногорской Божьей Матери говорит о том, что когда ее каратаяк сошли брать, то лучи света от нее исходили. И вот в ночь под Успение ежегодно в алтаре начиналось, как северное сияние, с каким-то таким даже легким потрескиванием. Но там не было ни электрики, конечно, ничего, только свечи одни. И вот такие, как фотовспышки, такие вспышки были в алтаре и по храму. И народ к этому был привычен, как к обыкновенному явлению, знали, что такое бывает ежегодно. А утром, помолившись в пещерах, все разъезжались на электричках, кто в Лиски, кто в Острогожск, уже на литургию в храмы, на Успение. Там 20 километров в Лиски, 20 километров в Острогожск от этого места. А электричка прямо рядом проходит возле самых пещер. И народу было удобно так. Последний раз вспышки эти возникли, когда монастырь Дивногорский открывался в 90-е годы нашего времени. В 90-х годах, когда открывался монастырь, и служил литургию протоиерей Александр Благочинный Долгушев. И во время литургии прямо начались эти всполохи этого такого нетварного света в пещерном храме. Когда монастырь уже открылся, и монастырь сейчас действует, с тех пор уже всполохи эти прекратились. Как бы в безбожное время, в советское, для подкрепления веры Господь являл это чудо. А сейчас самое главное чудо – это божественная литургия. А она в монастыре совершается. Поэтому как бы с тех пор это прекратилось. Мне вспоминается, братья и сестры, как моя покойная бабушка каждый год ездила на Пречисту на ночь в церкву пещерную. Вспоминается, как в 82-м году она приехала расстроенная. Потому что милиция решила взорвать меловой столб. Наносили соломы, положили динамиту, два милиционера, подожгли солому, сами скрылись за уступ горы. Но вот солома прогорела, и дыма уже не было, а все не взрывалось. Тогда они набрали еще по охапке соломы и пошли туда. И когда подошли, оно рвануло. Столб остался цел. Милиционер один погиб, второй остался инвалидом на всю жизнь с переломанным позвоночником. Но на следующий год после взрыва уже в пещеры никого не пускали. Стоял вооруженный наряд милиции в 83-м году и, размахивая пистолетами, угрожая народу, не пускал их в пещеры. И народ молился на лугу возле крыницы, возле источника Божьей Матери. Но впоследствии поняли бессмысленность этого, милиция перестала там дежурить. И первое время бабушки ездили, брали с собой мешки. И мешки постелят, потому что вход засыпало от взрыва, и только небольшой лаз оставался. И вот по мешкам перелезут, а там уже в храме, в пещеру в полный рост становились. Потом впоследствии все-таки столб этот отреставрировали, нижнюю обвалившуюся часть, и до сих пор он также стоит. И до сих пор народ почитает Дивногорскую икону Божьей Матери. Мне утешителен этот праздник, братья и сестры, потому что с детства я воспитан на рассказах о великих чудесах от этой величайшей святыни чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой Сицилийская или Дивногорская. Хочу еще сказать, что на иконе изображена Божья Матерь, а вокруг нее коленопреклонные ангелы и херувимы, окружающие Царицу Небесную. В этих ликах херувимов младенческих многие наши женщины видели как бы ангельские души тех деток, которые умерли в раннем возрасте, или которые родились мертвыми. И перед этой иконой, видя в изображении этих ангелов, видя как бы прообраз ангельских детских душ, матери молились о своих младенцах, а те, кто согрешил детоубийством, делал аборты, перед этой иконой приносили покаяние. И часто, когда болели младенцы, бабушка рассказывала, что матери давали обет сходить пешком в Дивногорье. Брали младенца и шли пешком. И часто бывало, говорит, что дитина еще, каже, на пути выздоравливала, что мы в монастыре уже только благодарственный молебен заказывали. И там два источника стоит. С одного колодезя набирали воду, а над вторым младенцем купали, бабушка рассказывала. Таких два колодца рядом так по сегодняшний день и не находятся. Один больше под сенью, другой в стороне немножко меньший. Поэтому и мы, братья и сестры, в сегодняшний день просим Божью Матерь исцелить нас от безбожия. И вот я вспоминаю, знаете, с особым теплом вспоминаю 70-е, 80-е годы. Ни благолепия храмового не было, ни службы не было, пещеры были одни. Люди выметали, вычищали их, ставили принесенные из дома иконы, цветами украшали их, рушниками покрывали лампады и молились, собираясь там по 1,5-2 тысячи народа собиралось ночью. Никто не заставлял, съезжались с окрестных сел, хуторов, чтобы ночью помолиться, а утром поехать на литургии помолиться. Сколько ревности народной, сколько любви к Царице Небесной, сколько любви к святому месту в этом всем выражалось. Я вспоминаю тех старых людей, которые помнили еще старую церковную дисциплину. Церковные люди старого времени, дореволюционного, захватившие то время, когда Святая Русь вся молилась в храмах Божьих. Люди того времени, которое дало миллионы мучеников и исповедников, погибших на каторгах, в тюрьмах, в ссылках, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, расстрелянных в 20-е годы. Именно люди того поколения, они были особой духовности. Они особой ревности были. Они особой чистой любви к Божьей Матери. Они вот этим своим настроением, они других заражали. Видя на их такую ревность, на их любовь к святому месту, поневоле и сам тянулся к этому. Я вспоминаю слова моей бабушки, которая говорила, повторяя слова своей крестной. Говорит, баба Федося говорила, что як перестануть пешком в шатрище в Дивногорье ходить, так скоро и конец света. То есть не само по себе шествие пешком, ведь шествие пешком к святыне свидетельствовало о любви к Богу, о любви к святыне. А если не будут по святыням ходить и паломничать, то это, говорит, будет оскудение любви к Богу, любви к Божьей Матери, любви к Святой Церкви, любви к Царству Небесному, любви к святыням. Тогда действительно уже бессмысленно будет продолжать существование человеческому роду. Поэтому старайтесь, братья и сестры, с любовью относиться к своим святыням. Помните, что искренняя молитва даже посреди невозможного творит чудеса, как было в Острогожске в годы войны. По сегодняшний день народ почитал и почитает иконы Божьей Матери. Но можно по-разному почитать. Поставил свечку, по привычке поцеловал икону, сделавши уставные поклоны, и пошел с таким же холодным сердцем. А можно, идя к иконе, слезами облиться. Все грехи свои вспомнить. Вспомнить всех своих сродников о здравии, вспомнить всех своих за упокоение и так помолиться перед святыней, и подойдя к ней с трепетом, с благоговением, как бы боясь и прикоснуться к ее святой иконе, прикоснуться благоговейно к этой величайшей святыне. И такая молитва не будет оставлена. Такая молитва не будет не услышана. Такую молитву Божья Матерь примет. Потому что сказал Господь, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И Бог не уничижит. И Его Пречистая Матерь, в честь которой мы сегодня празднуем, прославляя Ее святыню, покровительницу нашего Слобожанского края, которая претерпела гонение от католиков, вышла из Сицилии. И впоследствии сама, изгнанная католиками, приняла к себе тех, кто бежал из Заднепровской Украины уже в 17 веке, текая от католического гнета. Она творила многие чудеса. Она даровала плодородие земли нашей. Она даровала исцеление больным, которые с мольбою к ней прибегали. Она защищала детей по материнским молитвам. Она принимала материнские покаянные молитвы о своем неразумии или в своей неутешной скорби о ранней потере своих чад. И в сегодняшний день она готова услышать каждого, внять молитве каждого человека, помочь каждому. И она вышла к нам навстречу своим образом, который сегодня стоит посреди храма, здесь, в Святогорской лавре. Так мы празднуем сегодняшний день как День престольный. Почему? Потому что когда я был наместником Святогорского монастыря, только поставленным, Дивногорский монастырь был еще закрыт. И я у владыки Алипия тогда спросил благословения праздновать Дивногорской Божьей Матери как храмовый день. Потому что обидно было, что в монастыре святыня не прославлялась, монастырь Дивногорский был закрыт. Сейчас уже Дивногорский монастырь открыт. Но традиция праздновать этот день торжественно и престольно в нашей обители сохранилась до нашего времени. А я с детских времен почитаю себя обязанным Божьей Матери. Ведь на рассказах о ее чудесах, о ее монастыре, о монахах монастыря я был воспитан. Эту икону особо почитали мои односельчане и моя бабушка, которой я также многим обязан. В пещеры меловые Дивногорского монастыря я часто ездил мальчиком, или ходил пешком, или на велосипеде ездил. И многие из братьев посещали Дивногорский монастырь, и сестры Богородичные тоже путешествуя посещали сию святую обитель. И я вспоминаю тоже свои детские впечатления, когда я приезжал на велосипеде к Дивногорскому монастырю, в прибрежных кущах прятал велосипед, сам заходил в святые врата монастыря. Она сказала, что в святых вратах монастыря над входом был большой портрет Ленина, стоял. И я подхожу к святым вратам, бывало мальчиком, трижды перекрещусь, поклонюсь, плюну на портрет, захожу, и сразу там при входе был соборный храм Успенский, монастыря, который переоборудовали под клуб. Он был днем открытый, зайдешь в храм, тоже три поклона положишь, уборщица или кто там зав клубом так с удивлением смотрят на это чудо, что это за шкет пришел такой, поклоны ложат тут. Но никто никогда не ругал. Никогда не ругал, а наоборот, подходили, что-то расспрашивали и что-то рассказывали из того, что они знали или что им было явлено чудесным образом в Дивногорье. Потом поднимался в храм Иоанна Предтечи, там читал канон Иоанну Предтечи, а оттуда уже пешком там километра три шел в Большие Дивы к источнику, пыл водичку на источнику поднимался, тоже в пещеры меловые, где была явлена икона. И так, утешившись, возвращался. У меня даже там одно время музей, отреставрировавший, закрывал на ключ. Но директор музея Марина Ивановна, она и сейчас директор, у нее тетя была монахиня, и она мне запасной ключ дала. У меня даже ключ свой запасной был от пещерного храма. И своим ключом всегда открывал. Потом они уже замки поменяли. Ну и я уже не там встал, конечно. Вот. А то своим ключом открывал, в любое время мог туда пройти со своим ключом от пещерного храма. Поэтому в этом храме как бы в пещерном теми молитвами незримыми монашествующих дивногорских и преподобно мучеников и молитвами Божьей Матери как бы с детства я был наставлен. Поэтому я считаю себя обязанным и великим должником Царицы Небесной. Ни одного дня не прошло, чтобы я, вставший или ложась спать, не прочитал тропаря Божьей Матери Дивногорской. Он краткий тропарь, но я верю, что Божьей Матери за эту краткость молитвы не оставит мою грешную душу. Сколько Господь будет позволять уже жить на этой грешной земле, да слава образа Дивногорского никогда не сойдет с моих уст, потому что все это история нашей Святой Руси. Все это, братья и сестры, свидетельство любви по отношению к нам, Божьей Матери. И как можно молчать о любви Царицы Небесной к нам? Как можно не говорить, когда об этом говорит не то, что разум, не то, что уста, сердце говорит. Любящее сердце ответной любви за любовь к Божьей Матери. Аминь.